Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. Российский рубль, его реальный эффективный курс, вернулся к уровням осени 2010 года. Но разница в темпах инфляции со странами торговыми партнерами, от чего зависит конкурентоспособность российских компаний и на внутреннем рынке, он пока не отыграл. А теперь еще и рост цен в стране вновь ускорился. Испания готова стать новым газовым центром Европы. Своего газа в стране нет, но благодаря созданным здесь мощностям для импорта сжиженного газа из других регионов мира, Испания уже сегодня могла бы поставлять странам Евросоюза более 10% тех объемов газа, которые они получают из России. В чем опасность низкой инфляции в ведущих индустриальных экономиках мира? Например, в еврозоне годовые темпы роста цен снизились до уровня в 0,5%. Эта тема может стать одной из центральных в дискуссиях на открывающейся в пятницу в Вашингтоне очередной сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Рубль вернулся в 2010 год, точнее, к уровням осени 2010 года. Но даже резкое его ослабление в последние месяцы так и не отыграло пока разницы в темпах инфляции со странами торговыми партнерами, от чего зависит конкурентоспособность российских компаний и на внутреннем рынке, а теперь еще рост цен в России вновь ускорился. Реальный эффективный курс российского рубля за первый квартал снизился на 8,5% к уровню начала апреля прошлого года, а только за последний месяц более чем на 6% к уровню декабря. Такие данные представил на минувшей неделе Центральный банк России. Поясним, о чем идет речь. В отличие от номинального обменного курса, определяемого по итогам биржевых торгов, при расчете реального эффективного курса рубля учитывается разница в текущих темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами, пропорционально доле каждой из них. В перечне, приводимом Банком России, таких стран указывается 36. В целом их доля составляет 89% общего внешнеторгового оборота страны, хотя основные его объемы приходятся на первую десятку. Совокупная доля трех ведущих торговых партнеров России – Китая, Нидерландов и Германии – уже составляет 1/3. Если добавить доли трех следующих стран – Италии, Украины и Белоруссии, то общая доля вырастет уже до 50%. За ними следуют Турция, Япония, США и Польша. В итоге на долю 10 этих стран приходится 2/3 общего объема внешней торговли России, почти 67%. При этом только в Турции текущие темпы роста потребительских цен превышают российские. Во всех остальных, включая пока и Украину, они остаются намного ниже, иногда в разы. Такая разница и становится принципиальной для динамики реального эффективного курса рубля. Из Москвы главный экономист по России и странам СНГ голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Реальный эффективный курс национальной валюты по отношению к любой другой валюте – это некоторая производная функция от номинального курса данной валюты с разницей в темпах инфляции базовой страны и страны торгового партнера. Реальный эффективный курс призван показывать динамику конкурентоспособности страны по отношению к торговым партнерам. Поэтому первично здесь динамика номинального курса и инфляции, и вторичен такая производная величина, как реальный эффективный курс.
Если этот курс призван отражать уровень конкурентоспособности национальной экономики, то он, по идее, и должен меняться соответствующим образом в зависимости от динамики роста цен в ней, укрепляться по мере замедления инфляции и, наоборот, снижаться, когда она ускоряется.
Есть несколько теоретических идей, которые связывают динамику инфляции и валютного курса. Собственно, традиционно принято считать, что страны с более высокой инфляцией должны иметь обесценение национальных валют, однако данная связь, она не всегда выдерживается в краткосрочном периоде, хотя многие эмпирические работы подтверждают, что для долгосрочного периода действительно такая связь есть между динамикой инфляции и динамикой валютного курса. Идея достаточно проста, что если цены в вашей стране растут более высокими темпами, нежели в странах, с которыми вы конкурируете в сфере внешней торговли, либо в части экспорта, либо в части импорта, то, соответственно, для того, чтобы вы оставались конкурентоспособны, ваша валюта должна изменяться соответствующим образом для того, чтобы конкурировать выигрыш или потерю различия в темпах инфляции.
С Справедливая стоимость национальной валюты – вопрос достаточно сложный и с теоретической точки зрения, и с практической. Тем не менее, эксперты в основном сходятся в том, что справедливая стоимость валюты все-таки исчисляется, исходя из паритета покупательной способности, но с поправкой на разницу в производительности труда в сравниваемых странах, отмечает главный экономист Номос банка Кирилл Тримасов.
На краткосрочных временных интервалах валютные курсы, как правило, существенно могут отклоняться от своей справедливой стоимости, так как в краткосрочных периодах основным фактором все-таки является динамика потоков капитала. Как правило, потоки капитала, они более волатильны, чем внешнеторговые потоки. Получается, что в краткосрочном плане стоимость валюты, динамику валютных курсов определяют настроение инвесторов. Сегодня они пребывают, скажем, в оптимизме, осуществляется приток инвестиций, стоимость валюты укрепляется. Завтра может наступить паника, все разворачивается в обратную сторону. Поэтому в краткосрочном плане действительно возможны существенные отклонения от того, что называется fair value, справедливая стоимость.
Безусловно, главный из факторов, определяющих краткосрочные колебания валютного курса, отток из страны капитала, резко ускорившийся теперь на фоне событий на Украине, проявился в последние месяцы в полной мере. Так, если еще во втором квартале прошлого года объем чистого оттока капитала из России, по данным Центрального банка, составлял 4,7 миллиарда долларов, в третьем квартале 9,6 миллиарда, то в четвертом уже почти 18 миллиардов, а в течение января марта нынешнего года отток капитала превысил его приток в страну сразу на 50 с лишним миллиардов долларов. За последние 10 лет большим он был лишь однажды, в четвертом квартале 2008 года, на пике финансового кризиса, 132 миллиарда долларов. Однако, если иметь в виду более длительные периоды колебаний валютных курсов, то их непосредственная зависимость от различий в темпах инфляции становится более чем очевидной. Кирилл Тримасов, Номос банк.
Понятно, что если в России инфляция на протяжении длительного периода существенно превышает средние показатели инфляции в развитых странах, то в этом же долгосрочном периоде рубль должен все-таки слабеть по отношению к валютам развитых стран. Как, собственно, у нас и произошло за последние, там, скажем, 10-15 лет. Если мы вспомним середину нулевых, то, несмотря на то, что инфляция у нас была существенно выше, чем в США и Европе, рубль на этом фоне все равно укреплялся. Вот это как раз было связано с тем, что был оптимизм и были существенные притоки капитала в Россию. Но как только настроение изменилось, справедливость восторжествовала. Статус-кво восстановился, и рубль девальвировался, компенсировав вот ту разницу в инфляции, которая была у нас с развитыми странами за этот период.
Очередное затяжное ослабление рубля, как и валют многих других крупных развивающихся стран, началось в конце мая прошлого года, когда Центральный банк США впервые объявил о планах поэтапного сокращения им финансового стимулирования американской экономики. Объемы этих стимулов оставались прежними до конца года, но за это время, только на ожиданиях, начавшийся отток капитала из развивающихся стран привел к девальвации их валют на 15-25%. Российский рубль с тех пор подешевел к доллару в целом на 13%. При этом его реальный эффективный курс после очередных максимумов, достигнутых к середине прошлого года, снизился теперь до уровней осени 2010 года, отмечают аналитики банка ING. Тем не менее, даже такое падение курса еще не отыграло конкурентной разницы в темпах роста цен. Дмитрий Полевой.
Наши оценки говорят, что для того, чтобы реальный курс рубля, по крайней мере, не укреплялся, корзина к концу года должна стоить приблизительно 43 рубля и около 44. В 2015 году в терминах доллар-рубль расчеты будут зависеть от того, какой курс евро-доллара вы закладываете в свои оценки, но опять же, если исходить из текущего курса евро-доллара на уровне 1, где-то 37.50-1.38, к концу года пара доллар-рубль может торговаться в диапазоне где 36.50-37 рублей за доллар. Если мы предположим все-таки и согласимся с рыночным консенсусом, что пара евро-доллар будет снижаться, да, и доллар будет укрепляться по отношению к евро, И если мы предположим, что к концу года уровни могут быть около 1.30, то, в принципе, пара доллар-рубль может достичь уровня 37.50-38. Но, опять же, повторюсь, что это исключительно из предположения о неизменности реального курса рубля. Но, опять же, вопрос, насколько рынок сможет драйвиться только вот этими предположениями, исходя из реального курса рубля, либо будут влиять другие факторы. Здесь некоторая неопределенность остается, насколько быстро рубль будет дальше ослабевать.
Даже если влияние других факторов, включая политические, и окажется умеренным, возникает дополнительный базовый – ускорение инфляции в самой России на фоне девальвации рубля, что вновь увеличило отрыв от других стран. Если еще в январе годовые темпы роста потребительских цен в России составляли 6,1%, в феврале – 6,2%, то в марте уже 6,9%. Кирилл Тримасов, главный экономист Номосбанка.
Большинство исследований показывают, что рубль все-таки недооценен по паритету покупательной способности по отношению к валютам развитых стран. Это является следствием низкой эффективности российской экономики, низкого уровня производительности труда в России. Тот же индекс Бигмака показывает, что курс рубль-доллар должен быть на уровне там, от 15 до 20. Примерно такие же оценки дают и более сложные расчеты. Но достигнуть этого уровня рубль может лишь в том случае, если производительность труда в России сравняется с производительностью труда в США. А мы, к сожалению, по ряду отраслей отстаем в США в разы по производительности труда. То есть, если экономика повысит эффективность, то тогда да, тогда справедливый курс рубля может находиться в районе вот этих отметок 15-20 рублей за доллар. Но при нынешней удручающей производительности труда рубль обречен оставаться достаточно слабым.
Особенностью России является и структура ее экспорта, добавляет Дмитрий Полевой.
В случае с Россией, когда мы говорим о внешней конкурентоспособности, скорее нужно говорить не о конкурентоспособности экспортеров, потому что 80% нашего экспорта – это сырье, нефть, газ, нефтепродукты и металлы, и лишь около 15-20% – это не сырьевой экспорт, который действительно может конкурировать с иностранными аналогами. В случае России реальный курс в значительной степени определяет то, насколько локальные производители могут конкурировать с импортными аналогами, и вот в данном контексте конкурентоспособность, она более важна, нежели в традиционном понимании конкурирования на уровне экспорта.
Реальный эффективный курс российского рубля, то есть курс, который призван отражать уровень конкурентоспособности национальной экономики по отношению к странам, торговым партнерам, снизился до уровней осени 2010 года. Но даже резкое его ослабление в последние месяцы так и не отыграло пока разницы в темпах инфляции со странами, торговыми партнерами, от чего зависит конкурентоспособность российских компаний и на внутреннем рынке. А теперь еще рост цен в России вновь ускорился. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. На недавнем саммите стран Европейского Союза их руководители поручили Европейской комиссии уже к июню представить проект комплекса мер, которые позволили бы региону сократить зависимость от поставок природного газа из России. В прошлом году на их долю пришлось 30% общего потребления в Европе природного газа. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил другим участникам саммита, что его страна готова внести существенный вклад в реализацию таких планов, хотя собственного газа в Испании нет. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испания, в отличие от большинства стран Европейского Союза, российским газом не пользуется. У нее свои поставщики. Примерно 42% потребляемого в стране природного газа поступает по двум газопроводам из Алжира. Кстати, один из них был построен совсем недавно, в 2011 году, компанией «Медгаз». Это 210 километров труб, проложенных по дну Средиземного моря между алжирским городом Бенисаф и испанским Альмерия, и еще 547 километров по суше в Алжире до месторождения Хасермель. Пропускная способность этого газопровода 8 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, в целом Испания получает из-за рубежа и потребляет примерно 36 миллиардов кубометров природного газа. Строительство новой нитки газопровода обошлось почти в 1 миллиард евро, говорит представитель компании «Медгаз» Фернандо Ройк.
Это один из самых важных стратегических проектов, причем не только для Испании, но и для всей Европы. Газопровод создавался международным консорциумом с участием алжирского, испанского и французского капитала. Строительство не было простым, оно требовало оригинальных технических решений. Но теперь эти усилия оправдываются.
Испания, чтобы не зависеть от одного поставщика газа, закупает его и в других странах. В отличие от алжирского, он доставляется сюда в сжиженном виде танкерами из региона Персидского залива и Нигерии. Для использования сжиженного газа в стране за последние 10 лет были построены сразу 6 центров регазификации, на долю которых сегодня приходится 38% всех таких мощностей, имеющихся в Евросоюзе. А в соответствующих испанских портах появились специальные резервуары для хранения сжиженного газа. Антонио Льярден, президент Энагаз, крупнейшей в Испании компании этого сектора.
Чтобы газ, добываемый за тысячи километров на других континентах, мог доходить до испанского потребителя в своем первозданном виде, необходима особая инфраструктура. В добывающих странах создаются заводы по сжижению газа, чтобы его можно было перевозить в любую точку планеты специальными танкерами. Напомню, что природный газ превращается в жидкость при температуре минус 162 градуса. А в стране назначения необходимо построить заводы регазификации для превращения жидкости снова в газ. И уже этот газ доставляется потребителям по обычным местным газопроводам. То есть речь идет о весьма дорогостоящей технологической цепочке, и она постепенно выстраивается.
Независимый испанский эксперт и биржевой аналитик Фернандо Мартинес.
Компания «Энагаз» существует с 1972 года, то есть поставками газа в Испанию она занимается более 40 лет. Компании принадлежит примерно 10 тысяч километров газопроводов на территории Испании, 3 подземных хранилища газа и 3 из 6 имеющихся заводов по регазификации.
Президент Энагаз Антонио Льярден полагает, что Испания занимает ведущие позиции в Европе по импорту и использованию сжиженного природного газа, а также располагает необходимым опытом и новейшими технологиями его переработки и доставки конечному потребителю. Если иметь в виду мировую индустрию сжиженного газа, то в ней лидируют такие страны, как Катар, Малайзия, Австралия или Индонезия, продолжает Антонио Льярден. Но в последние годы, по его словам, особенно быстро эта отрасль развивается в США.
Впереди в ее развитии идут теперь Соединенные Штаты. Здесь реализуется около 20 проектов строительства центров сжижения природного газа, который в дальнейшем может экспортироваться за рубеж. Некоторые другие страны также осуществляют сегодня крупные вложения в строительство аналогичных центров. Например, Австралия, располагающая большими запасами природного газа. Все это, безусловно, разнообразит мировой рынок газа, а в дальнейшем позволит многим странам закупать его, видимо, по более низким ценам.
Президент компании «Энагаз» разделяет мнение премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что страна, благодаря имеющейся инфраструктуре этой индустрии, а также накопленному в ней опыту и своему географическому положению, может стать, цитирую, «мостом между Европой и газодобывающими странами, расположенными на других континентах». Как заявил министр промышленности Хосе Мануэль Сорья, Испания могла бы уже сегодня поставлять странам Евросоюза примерно 10% от тех объемов газа, которые они получают из России. А в дальнейшем, по мере наращивания своего импортно-экспортного потенциала, Испания могла бы предложить другим европейцам и большие объемы. Однако для осуществления таких планов следует создать дополнительную инфраструктуру, в частности, построить новый газопровод во Францию. Два уже имеющихся с новыми объемами не справятся, тогда как проект нового газопровода «Миткат» предполагает расширение объемов поставок газа из Испании сразу втрое. По нему этот газ мог бы поставляться не только во Францию, но и в другие страны ЕС. На последнем саммите Евросоюза премьер-министр Испании Мариано Рахой рассказал коллегам об этом проекте, добавив, что проблема лишь в его финансировании. Судя по сообщениям, лидерам европейских стран идея понравилась. Они обещали обдумать проект.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. пятницу, 11 апреля, в Вашингтоне открывается очередная сессия Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они проводятся дважды в год, весной и осенью. В подготовленном к сессии новом обзоре мировой экономики эксперты МВФ прогнозируют, что ее рост в 2014 году составит 3,6% после 3% в прошлом году, а в 2015 году уже 3,9%. Тем не менее, предыдущий прогноз фонда на текущий год, представленный лишь 3 месяца назад, теперь пересмотрен в сторону ухудшения, пусть и всего на 0,1%. Среди сохраняющихся рисков авторы доклада особо выделяют такие, как продолжающийся отток капитала с рынков развивающихся стран, что прямо отражается на темпах роста их экономик, а также низкую инфляцию в ведущих индустриально развитых странах мира, от США до еврозоны и Японии. Особенно низкими темпы роста потребительских цен оказываются сегодня в странах еврозоны. Они снижаются здесь уже 3-й год подряд, и в марте, по предварительным данным агентства Евростат, составили всего 0,5% к уровню марта прошлого года. При этом и Европейский центральный банк, и Федеральная резервная система США считают ориентиром для себя, то есть пороговым значением, инфляцию в 2% в год, а ее уровни в 1% и тем более ниже потенциально опасными. Продолжительная низкая инфляция для любой рыночной экономики опасна не столько сама по себе, сколько тем, что в какой-то момент она может перерасти в дефляцию, то есть в период снижения цен. В Японии, например, сменявшие друг друга правительства боролись с дефляцией более 15 лет, и лишь к концу прошлого года здесь удалось добиться 1% инфляции. Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Тут целая совокупность проблем. Дефляция в конечном счете ведет к депрессии. Либо вызывается депрессия, либо сама ведет к депрессии, к глубокому падению производства. По целому ряду причин все это раскручивается, связывается вместе. Значит, отложенный спрос – это одна причина. Естественно, потребители ждут, что цены будут дешевле и несколько откладывают покупки. Производители, в свою очередь, должны снижать цены, значит, они должны сокращать свои собственные расходы, сокращать покупку своих собственных материалов и инвестиций. Значит, сокращается на длительной перспективе будущее производство. В конечном счете они должны либо сокращать заработную плату, либо увольнять работников. Значит, если они увольняют работников, то сокращается совокупный спрос. Если они сокращают заработную плату, сокращается совокупный спрос. И таким образом возникает спираль. Значит, все это вместе взятое ведет к сокращению производства. Им становится дороже обслуживать долг, потому что реальные процентные ставки растут при падении цен. И они меньше занимают, значит, они меньше инвестируют, потому что ценность денег растет, а риск того, что не отдадут, становится выше, и, соответственно, сокращается кредит. Высокая дефляция вообще ведет к сокращению кредита. А без кредита невозможно ни краткосрочное, ни долгосрочное движение экономики.
Существуют ли экспертные оценки возможной зависимости темпов экономического роста, хотя в этом случае следует говорить скорее о сокращении объемов экономики, от низкой инфляции в ней или тем более дефляции?
Расчеты показывают, что в диапазоне 4-процентных пунктов между 2% инфляции и 2% дефляции возможно падение валового внутреннего продукта на 13%. То есть, грубо говоря, переход от инфляции к дефляции или от нулевой инфляции к более глубокой дефляции, в принципе, умножаем на 3 и получаем ту депрессию, которая может произойти. Далее, выйти из дефляции очень трудно, потому что все равно ожидают все, что цены будут падать, и поэтому даже центральный банк, даже если он увеличивает денежную массу, все равно это ни к чему не ведет, и мы это наблюдали на протяжении длительного времени в Японии. Центральный банк вообще становится фактически безоружным, потому что при такой дефляции или при очень низкой инфляции, если процентные ставки номинальные сократились до нуля или почти до нуля, как это сейчас происходит в Соединенных Штатах, в Японии и других местах, то дальше он ничего не может сделать. Поэтому все центральные банки очень сильно боятся того, что низкая инфляция может перейти в дефляцию. Проблема заключается в том, что центральный банк все-таки не компьютер и не точный инструмент. Вот задержаться на нулевом, скажем, уровне движения цен он не может. Поэтому, когда инфляция падает ниже 2%, естественно, денежные власти начинают беспокоиться, потому что, а вдруг она упадет еще ниже, а вдруг она перейдет в дефляцию, и тогда раскрутится та самая спираль. Сама низкая инфляция по себе не страшна. Страшно то, что невозможно точно управлять этим процессом, и она может перейти в дефляцию, и тогда все это превращается в депрессию.
Пока лишь в 4 из 18 стран еврозоны отмечена именно годовая дефляция. Греция, Португалия, Кипр и Словакия. Это данные за февраль, мартовских пока нет. Но ведь и в крупнейших экономиках региона инфляция находится в опасном с точки зрения Европейского центрального банка диапазоне около 1% в год и даже меньше. В какой степени, на ваш взгляд, уже сегодня можно говорить о негативном влиянии столь низкого роста цен в еврозоне на экономику региона в целом, если, конечно, оно уже проявляется? Из Германии руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в Киле профессор Иоахим Шайде.
Прежде всего, я хотел бы напомнить о положительных факторах низкой инфляции. Во-первых, выигрывают потребители. Во-вторых, не растут цены на энергоносители. В-третьих, дешевеет импорт. Но при этом действительно возникает опасность дефляции. Причем наибольшую угрозу она представляет для тех стран, которые уже обременены большими долгами. Ведь стоимость их обслуживания только возрастает. Вот почему таким странам необходимо как можно скорее сбалансировать свои бюджеты в той мере, в какой это только возможно. Но пока я в целом не вижу каких-либо заметных признаков негативного влияния на европейскую экономику низкой инфляции.
В Соединенных Штатах 3 подряд программы так называемого количественного смягчения, то есть финансового стимулирования национальной экономики, были реализованы в течение 5 лет, прежде чем эти меры, как считается, дали результат в виде заметного ускорения экономического роста, хотя рост цен в стране и сейчас остается существенно ниже уровня 2% в год. На ваш взгляд, в еврозоне, если допустить, что Европейский центральный банк решится на некую подобную программу, в случае сохранения опасно низкой инфляции, времени для достижения заметных результатов также может потребоваться немало.
Что касается программ финансового стимулирования, то я бы призвал к более осторожному подходу. Многие исследования показывают, что они не дают ощутимых результатов. Поэтому, как мне представляется, подобные меры вряд ли поддержали бы экономическую конъюнктуру в еврозоне. Здесь крайне важен и такой фактор. Нельзя допустить, чтобы Европейский центральный банк утратил бы доверие к себе из-за неэффективности принимаемых им мер. В первую очередь, он не должен оказывать влияние на государственные финансы. Другими словами, не должен монетизировать государственные долги. Стоит Европейскому банку начать скупку в больших объемах гособлигаций тех или иных стран еврозоны, он оказывается именно в подобной ситуации. Кстати, именно по этому поводу, то есть предупреждая возможности такого развития событий, было вынесено недавнее соответствующее решение Конституционного суда Германии. Так что подобные меры финансового стимулирования могли бы серьезно подорвать доверие к Европейскому центральному банку, не принеся заметной пользы экономики еврозоны. К тому же это вообще не входит в компетенцию этого банка прописывать курс оздоровления европейским экономикам. Это прерогатива других европейских структур, в частности правительств соответствующих стран. Стоит добавить также, что подобная программа финансовых стимулов могла бы оказаться Европейскому банку просто не по силам.
Многие эксперты, включая экспертов Международного валютного фонда, напоминают о рисках перенесения низкой инфляции из одних регионов мира в другие, в тесно взаимосвязанной мировой экономике. Каким образом это может происходить? Из США профессор Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета.
Эти риски совершенно оправданы, и опасность существует. Падение уровня цен удешевляет экспорт, соответственно, удешевляет импорт у тех стран, которые импортируют, и цены начинают падать у них. Если, скажем, товары дешевеют в силу технологического развития или в силу конкурентных преимуществ той или иной страны, то это благотворный процесс, потому что более дешевые товары, полученные по импорту, позволяют стране сосредоточиться на тех отраслях, где у нее есть конкурентные преимущества. Но если по всему спектру товаров происходит дешевый импорт, то это ударяет по всей экономике, и никакого конкурентного преимущества страна использовать не может, потому что ее собственные товары дешевеют и идут в те страны, в которых тоже идет удешевление товаров. Поэтому в итоге в целом таким образом происходит вот эта глобализация дефляции, и те процессы в пределах одной страны, они становятся теми же самыми в пределах всех стран, которые связаны между собой торговлей. Значит, в той степени, в которой страны действительно участвуют в международной торговле и связаны между собой, в этой степени происходит экспорт дефляции, точно так же, как в других ситуациях происходит экспорт инфляции. То есть денежная политика одной страны оказывает воздействие на ситуацию в другой стране. Поэтому, естественно, что это мировой риск.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор экономики Михаил Бернштам и из Германии руководитель центра прогнозов Института мировой экономики в Киле профессор Иоахим Шайбе. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!